очень взаимосвязано. И тема, о которой вместе с вами хотел порассуждать, так в свете Слова Божия, хотя это очень незнакомая тема для нас, я думаю, что мы переживаем в нашей повседневной жизни об этом. А тема это о святости и о верности. Место, которое прочитаем, это послание к Ефесянам, 1 глава, 1 стих. Здесь апостол Павел начинает свое послание и как адресат такой, кому обращено, кто пишет это послание и кому это послание обращено. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Святым и верным во Христе Иисусе. Вот о святости и о верности хотел немного так вместе с вами порассуждать, чтобы Бог возбудил наши сердца быть верными и святыми в хождении перед Ним. Здесь вот Павел, когда обращается, то адрес там конкретной области или городу этому, где верующие были в Ефесе. И нужно сказать, что это было место, где апостол Павел очень много потрудился. И не один апостол Павел, а другие тоже личности, которые описаны в Священном Писании, они трудились в этом городе. Ну, так Акила и Прескила, апостол Павел их там оставил, чтобы они труд определенный совершали. Потом Аполлос был, который проповедовал. И так можно предположить, что Аполлос даже заложил там группочку верующих. А потом сам апостол Павел жил там несколько лет, проповедовал. И вот место, которое читаем из Деяний святых апостолов, 20 главы, где Павел говорит последнее слово к пресвитерам, то там написано, что он призвал пресвитеров церкви из Ефеса. То есть понимаю так, что эта группочка, она переросла в церковь, где уже были рукоположены служителя, и скорее всего не двое, не трое, а может быть уже порядком было служителей. И вот он обращал это слово, увещевал их, чтобы они были верными, чтобы держали святости, ну а потом уже в другое место отправился. И вот здесь вот мы читаем это послание, которое Павел написал тем, с которыми он трудился, с которыми жил он в течение нескольких лет, которых он увещевал, чтобы они держались в пути святости и верности, и вот он пишет это послание святым и верным. Когда готовился к этой теме, ну, случилось, что ко мне в гости пришли из молодежи. Я в Павлодаре ответственный за молодежь, два брата, члены церкви. Ну, и знаете, как страх, трепет, переживания за тему, и почти вот последнюю неделю мысли заняты этим. Ну, а в слове написано, что от избытка сердца говорят уста. Ну, и когда они пришли, мы сидели, рассуждали, и хорошая беседа у нас получилась. Ну, а потом спрашиваю одного брата, ну, брат, ты святой или нет? Он так задумался, ну, говорит, Дмитрий, как я могу сказать, святой? Ну, не совсем. Я говорю, ну, а если не совсем, святой или не святой, если не совсем? Ну, как? Он говорит, знаешь, вроде и святой, и не святой. Братья, если бы сегодня нам так вот задать вопрос, я себе лично задал бы вопрос, вот как бы я сказал, святой или не святой? И знаете, вот так вот мысль свою поймал на том, что на основании Слова Божия, понятие того, что я вышел из этого мира, иду ко Христу, принадлежу Христу, я головой понимаю, что я святой. А вот сказать, что я святой к вершине, которая стремится к святости, то сказал бы очень и очень далеко. То есть вот в понятии святой тут есть две такие истины. С одной стороны, человек, который принадлежит Богу, положение, которое он занял по отношению мира, по отношению Бога. И с другой стороны, вершина, которую Бог дает, будьте святы, потому что я свят, к которой человек, христианин, должен стремиться. И если говорить в отношении положения, то тут мы с уверенностью можем сказать, что святые мы пред Богом. Братья, а если говорить о вершине, ну я не знаю, как за других не могу сказать, а за себя бы сказал, что эта вершина еще очень и очень далеко. И даже чтобы достигнуть ее в полноте, трудно сказать, что это возможно. Хотя стремление такое Бог задает. И другая сторона. Священное Писание, оно открывает перед нами истину, что христианин, готовясь к пришествию Иисуса Христа, должен стремиться к святости, возрастать в святости. Сегодня это место упоминалось уже и говорилось о том, что без святости никто не увидит Господа. Если говорить о верности, то тоже есть такое упоминание. Верный раб, войди в радость Господина твоего. То есть без святости и верности войти в радость Господина, братья, никто не войдет. Ну и когда слово нужно было говорить пресвитерам, то мысль была, ну думаю, кто я говорить пресвитерам и о чем говорить? А потом так вот как-то думаю, ну, Бог же и нам говорит очень много. Он говорит, проповедуя другим, чтобы самим нам не оказаться недостойными. То есть проповедуя другим, чтобы наблюдать за собой, чтобы быть самому достойным. Слово Священного Писания говорит о том, что внимайте себе, да? То есть внимательно относиться к своему хождению. Причем это место, чтобы внимать себе, оно обращено было даже, братья, не к рядовым членам церкви. Оно было обращено конкретно в этом месте, апостол Павел обращался к пресвитерам. Таким образом, сказал бы, что для нас, пресвитеров, или ответственных, или где Господь поставил какую-то ответственность нести, труд совершать пред Богом, это истина, чтобы стремиться к святости и занимать положение, отделенность от этого мира, она очень важная. Ну и здесь, когда мы с братьями вот из молодежи, которые пришли, стали рассуждать, я потом спросил его просто, а как так понять, что с одной стороны ты святой, а с другой стороны не совсем святой. Ну и он, правда, формулировку сказал, которую, ну, часто в последнее время говорят эту формулировку, что, ну, святой – это отделенный от этого мира. Так спросил его, ну все, вот просто отделиться от этого мира, достаточно это или нет? Он так подумал, говорит, нет, не совсем. А чего, что, чего не достает? Святой – это отделенный от этого мира для Бога. Братья, отделяться от этого мира, стремиться отделиться от этого мира, от греха, который в мире, бороться против греха, так, чтобы не приближаться больше к Богу, не вручать себя в руки Божии, или не идти путем освящения и посвящения себя Богу, то это невозможно. Отдаляться от мира и не приближаться к Богу, такого просто не бывает. Хочу привести некоторые места из Священного Писания. Это второе послание Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Там говорится мысль об отделении, о том, что святой – это отделенный, и там говорится об отделении. Там написано так, «Выйдите, отделитесь и не прикасайтесь, и я приму вас». То есть выйдите, потом еще какой-то процесс, потом соприкосновения нет, и Бог говорит, вот в этом случае вы как раз еще следующий шаг, я вас принимаю, и будете мне сынами. В 6 главе Римлянам там описывается, что такое крещение, или положение человека, который принял крещение. Здесь мы все принявшие крещение. Там вот описывается, и апостол Павел, он даже удивление некоторое выражает, такими словами, что «неужели не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» То есть он говорит, что каждый член церкви, который принял крещение, он должен знать, что такое крещение. И там вот, братья, пишется, что такое крещение. За Христа написано, что мы крестились в смерть Его. Написано, что Он умер, то умер однажды для греха. А дальше говорится, а что живет, то живет для Бога. И там написано, и так вы погреблись, то есть, когда человека погружают в воду, с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес славой у Отца, и вам ходить в обновленной жизни. То есть, вот этот вот процесс, он заключает в себя две такие стадии. Умирать для греха, отдаляться от этого мира, и воскреснуть для новой жизни. Братья, так, чтобы умирать для греха и для Бога ничего не делать, или очень ограниченно, так не бывает. То есть, чем больше мы умираем для греха, то естественный будет процесс, что мы будем больше и больше приближаться к Богу и делать дела святости. Там вот дальше пишется, 18 стихом 6 главы. «Итак, освободившись от греха, вы стали рабами святости». То есть, освобождаясь от греха, что теперь не повинуясь греху, не делая грех, становитесь теперь рабами, то есть исполнителями святости. И там Павел говорит, что и посмотрите, какие результаты. Раньше вы делали дела, какие дела? Он говорит, дела, которых вы сами стыдитесь. Вам стыдно даже сказать, какие дела делали. Братья, так оно и есть. А он говорит, а теперь, когда вы стали, вручили себя Богу, какие дела? Он говорит, плод теперь ваш есть святость. Друзья, вот эти вот два аспекта, они, ну, очень важные такие. Знаете, это чтобы нам понять, что бороться против греха, не вручая себя Богу, на служение Богу, не приближаясь к Богу, не идя в гору подниматься святости Божией, это может получиться у нас недоразумение. Знаете, вот и Откровение, в 22 главе, там в 11 стихом, говорится о том, что святой да освящается еще. То есть это такой процесс, когда сказать так, что ну я уже достиг, и достаточно. Вообще, даже остановиться, я не знаю, трудно сказать, но насколько вот читал Слово Божие, для себя лично пришел к такому заключению, что остановиться христианин просто не может, и никто не может. Знаете, Писание, оно по-разному освещает путь в вечность. Одно из сравнений есть, это в притчах написано, путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. То есть христианин, человек, который обратился к Богу, это человек, который идет всегда вверх под нагрузку. И, если так вот сделать сравнение, плоскость и положить шарик, и отпустить руку, куда шарик покатится? Я думаю, все понимаем, что другой силы у шарика, как только катиться вниз, нету. Просто-напросто не существует такой силы в шарике, закон всемирного тяготения, он будет тянуть этот шарик вниз. Если бы ему дать разум и желание сопротивляться, у него бы ничего не получилось. Потому что силы, которая могла бы удержать, в самом шарике не существует. Знаете, апостол Павел это выразил такими словами, даже вопль у него как бы вырвался к Богу в 7 главе к Римлянам. Он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела, смерти? Он говорит, я хочу делать, прилагаю усилия, ничего не получается. И потом только он одну мысль такую выражает, благодарю Бога моего, который даровал нам победу Иисусом Христом. То есть остановиться на этой плоскости, чтобы не катиться вниз, и тем более начать идти вверх, у нас у самих нет такой силы. До тех пор, пока мы будем сознавать, что наша зависимость от Господа, она обязательно должна быть неразрывной, до этих пор, братья, у нас будет способность, чтобы идти вверх. Если только мы подумаем, что я что-то значу, мы сразу покатимся вниз. У меня в жизни был однажды случай, когда об одном действии я так вот сам себе подумал, что мне трудно представить, чтобы я это сделал. Я, наверное, никогда этого не сделаю. И потом, к своему стыду, я на этой же неделе стоял перед фактом, что я это сделал. Потом шел, налаживал. Но не знаю, думаю, что Бог, наверное, на всю жизнь меня научил, что какой был я грешник по своей природе, какая была наклонность, влекущая ко греху, она такая и остается у человека до самого гроба. А теперь только один момент, который может выводить из этого состояния. Это момент вручиться в руки Господа, доверяться и постоянно сознавать свою зависимость от нашего Бога. И знаете, если вот в покаянии, в Писании применяются слова «остановитесь на путях ваших», да, чтобы к Богу обратились, то покаяние – этот момент, который связан с волей человека тоже. Это так можно сравнить. Если человек стоит и катится вниз, бежит. Я помню, как-то мой детский фавор тоже у нас был, и он был в горах. В Баянауле. И там случай такой был, что один мальчишка, он оглянулся, у него с напитком бутылка полетела, и он оглянулся, чтобы ее схватить. А когда оглянулся, чтобы схватить, сделал один шаг, а дальше он уже не мог удержаться. Следующий шаг, он просто побежал и пробует остановиться, но это не получается у него. Я в таком переживании был, думаю, как он остановится. И потом там дерево росло, он схватился просто за эту ветку, и его аж дернулось этой веткой. Хорошо, что она удержалась. Братья, вот момент покаяния, это можно сравнить, когда человек принимает решение, чтобы остановиться. В этот момент Бог стучится в его сердце, предоставляет ему возможность остановки, как бы протягивает свою руку могущественную, чтобы человек ухватился за эту руку. И думаю, что каждый из нас ощутил, что когда человек останавливается, то это действительно встряска. Это не просто так. Человеческая природа, она единственную наклонность имеет только вниз. И вдруг принимается решение изменить ход жизни, противоестественно для человека. И когда человек хватается за руку Божию, в Писании написано, не даст ли им Бог покаяние. То есть Бог дает такую возможность, протягивает руку. И когда человек схватился за эту руку, происходит встряска, он останавливается на этом пути, чтобы не лететь вниз. От преисподней внизу уклоняется. И здесь, братья, остается такая возможность, чтобы держаться за эту руку, стремиться вверх. К сожалению, в практике жизни бывает, что иногда, достигнув какой-то высоты, христианин может как бы останавливаться. Но нередко бывает так, что кто-то ставит в молодежном возрасте целью принять крещение, чтобы стать членом церкви. И когда он принял крещение, потом смотришь, вроде было какое-то стремление у него, желание, собрание начинает молиться, участие какое-то у него есть, да? Принял крещение, и постепенно вроде оно сходит на нет. Как бы довольство, ту вершину, которую он нарисовал себе, чего бы он хотел достигнуть в служении Богу, он вроде достиг и останавливается. Я так рассуждал над таким, есть ли вообще в жизни христианина остановка, или это не бывает. Знаете, вот апостол Павел, он Галатам пишет такое, что вы шли хорошо. Кто остановил вас? А потом, к удивлению, он говорит так, что а вы остались без Христа. То есть вообще есть ли такая возможность, что христианин отпускает руку Божию, стоит на месте и вниз не идет, и вверх не поднимается? Братья и сестры, братья, тут, наверное, такого просто в практике не бывает. Может быть, это нашим глазам сразу бывает незаметно, но такого, чтобы остановиться, такого не бывает. Даже когда мы посмотрим на свою жизнь и можем оценить, что все в нашей жизни хорошо, и даже дать высокую оценку, то все-таки, если быть внимательными голосу Духу Святому, мы можем найти те моменты, в которых падение. Например, ангелу этой же церкви, к которому относится послание Ефесянам, там написано так, что «ты много переносил, много трудился». Помните, очень хорошо. А потом говорит, имею немного против тебя, вниз пошел. В чем? Ты оставил первую любовь. А потом говорит, итак, вспомни, откуда ты не спал, вниз упал. Покайся и иди вверх, твори прежние дела, чтобы идти дальше. А если не так, то, говорит, приду и сдвину светильник твой. Братья и сестры, братья, для нас очень важно, чтобы в стремлении ходить в святости Божией, нам не остановиться, что вроде уже достигнуто и этим удовольствоваться. Но чтобы вершиной достижения святости Божией для нас была святость нашего Бога. Чтобы стремление у нас всегда было идти больше и выше путем очищения и освящения. И одно так вот было рассуждение у меня. Думал, а вообще вот отделение от этого мира, где оно начинается? Или где начинается соединение с миром, когда мы уже начинаем от Бога отдаляться? Знаете, возможно, и так оно, скорее всего, есть, потому что Писание нас предостерегает и говорит о том, что больше всего хранимого храни сердце твое. Почему? Потому что из сердца источники жизни. Движение к жизни, к поступкам, которые будут видеть окружающие, оно происходит изнутри, из сердца. И поэтому Писание говорит о том, что изнутри, из сердца исходит потом. То, что может человек видеть наружу, и грехи, и прелюбодеяния, и кражи, убийства, это изнутри, из сердца идет. Но зарождается оно в сердце. Причем, как оно может зародиться в сердце, это многие люди могут не видеть. Я помню, в моей жизни был такой период, когда у меня была сильная внутренняя борьба. Но получилось так, что часть родственников, они уехали в Америку. И потом, так желание у них было, чтобы наше родство тоже уехало. И мои ближайшие родные, они так вот, стали этот вопрос пробовать двигать тоже. А я так говорю, что я не поеду. Ни документы сдавать, ничего не буду. И так вот говорю, что не буду двигать. И жене тоже говорю, что мы не будем этот вопрос двигать, мы будем здесь оставаться, так это решено. Потом, когда прошло время, так мы не поехали, ни документы, ничего не сдавали, мне родные говорят, а мы чувствовали, что ты все-таки думал, ехать или не ехать. И, братья, действительно, и жена мне так говорила, что хоть ты мне никогда не говорил об этом, а я чувствовал, что у тебя неустойчиво в этом. И действительно, если в вопросе, в Германию, там мысли не было ехать. А вот этот вопрос, когда возник, то внутри были колебания. Хотя внешнее свидетельство и в церкви, и среди родственников, и даже перед женой, оно было такое, что я не думаю, и мысли нет, и не хочу туда ехать, и вообще не допускаю такой мысли. А вот внутренние колебания, они были. И тот, кто близко находился, кто хорошо знает, мое выражение, они могли заметить по некоторым движениям, что все-таки не совсем оно там внутри. Братья, наши внутренние сердечные намерения, они могут долгое время оставаться скрытыми. Вот Давид Андреевич, когда говорил, он говорил, почему это не проявилось, когда был апостол Павел? Почему апостол Павел говорит, что по отшествии моем войдут к вам? Есть в Библии один пример, когда два мужа Божиих, два праведника жили вместе, Авраам и Лот. И знаете, у них было много, и много было трудностей вместе, и благословений. Путь один у них был в Ханаанскую землю. А потом настал момент, когда Лот должен был самостоятельно начать жить. Так они решили. Возможность тебе предоставляется выбора. Ты имеешь полное право выбрать так, имеешь полное право выбрать по-другому. И Авраам. И там написано так, что Лот посмотрел глазами своими, увидел всю окрестность Содомскую, и мысль у него такая. Она подобна земле египетской, как сад Господень. Я так задумался, откуда у Лота эта мысль? Откуда он знает? Почему это сразу ему пришло на память, а как в земле египетской? И вспоминается то время, когда вместе с Авраамом они сошли пожить в Египте, а потом вышли из этого Египта. И если посмотреть, то вроде бы все хорошо, в жизни у них нормализовалось, но как только предоставилась возможность самостоятельно поступить, то вот эта мысль, так предполагаю, которая была у него в сердце, что-то осталось привлекательное для него из земли египетской. И оно оставалось в нем там внутри. И когда он должен был принимать уже самостоятельное решение, самостоятельную жизнь, то, что запало ему, оно здесь проявилось сразу же. И он когда посмотрел, и эта мысль ему, что можно и Богу служить, и можно попользоваться так, как оно в мире. И тем более, что я же имею полное право, и оно мне предоставлено, право выбора. Но вот то, что было в этот момент, оно сразу же и проявилось здесь у Лота. Братья, вот дал бы Бог, чтобы каждый из нас, я себя очень включаю в это число, внимательно мог относиться, что у меня на сердце. Знаете, однажды одному человеку, служителю тоже, возможность была такая, он проводил тему о отделенности от мира. Там об одежде была речь, о музыке, о телевидении. И меня удивил вопрос, который потом задал ему брат другой служитель. Он, когда закончилась тема, провел брат, очень хорошо тему провел. Вообще, я посмотрел, думаю, мне бы так провести тему, как он провел. А потом брат подошел к нему и говорит, что, а как ты сам думаешь по этому вопросу? Вот он говорил, очень все было хорошо, не к чему было придраться. А брат подошел к нему и говорит, а что ты сам думаешь по этим вопросам, вот которые ты провел? Помните, когда ко Христу подошли книжники и фарисеи, он говорит такие слова, что приближаются люди, устами своими чтут меня, да? Бог говорит о книжниках и фарисеях. Сердце же их далеко отстоит от меня. Братья, вот этот момент, когда в сердце у нас начинается тяготение к чему-то, от чего мы можем оскверниться, братья, это очень опасно. И если это лелеять и держать так, чтобы не принести это пред Богом, не открыть, может быть, не исповедать это, чтобы была победа, чтобы оно не имело роковые действия в нашей жизни. Братья, это очень важно, и для нас, служителей, это тоже очень важно. Чтобы нам выше и выше подниматься в святости, чтобы враг не нашел то, в чем бы мог нас поразить. Знаете, иногда мы думаем, ну, до какой высоты мы можем достигнуть? Ну, примерно, могу ли достигнуть высоты, как это было у Ильи? В Священном Писании написано, что Илья был человек, подобный нам. Но, братья, я бы не дерзнул сказать, что я подобен Илье. Как-то оно не так звучит. Что Илья был человек, подобный нам, с немощами, понятно. А сказать, что вот я подобен Илье, трудно сказать, глядя на жизнь Илью. Братья, тогда, когда смотрим на жизнь апостола Павла, и он сказал такие слова, что уже не я живу, а живет во мне Христос. То есть Бог достиг в нем так, что отображение было Христа в его жизни. Можем ли мы так сказать? Но, братья, стремление к тому, чтобы так жить, оно должно быть. Если не рисовать, не стремиться к святости Божией, то может случиться так, что в нашей жизни очень многое может быть потеряно. И потом вопрос, святой человек, касается ли это лично его хождения одного, или же это еще касается то, за что он ответственный, что ему принадлежит. Если посмотреть на примеры Священного Писания, то мы найдем немало примеров, что люди, праведные пред Богом, мужи Божии, они неразрывно себя связывали с теми, за которых они были ответственны. Например, Моисей, он говорит такие слова, что, Господи, если их, то и меня. То есть без них я хочу, чтобы они со мною были. Тогда, когда мы смотрим Иисус Навин, он говорит, что «а я и дом мой будем служить Господу». Думаю, как мог Иисус Навин сказать, а я и дом мой будем служить Господу. Ведь взрослые люди, они могут сделать сами выбор, служить им Господу или не служить. Мы можем встретить много других примеров Священного Писания. И помните, когда Христос говорит Отцу Небесному, Он говорит, тех, которых Ты дал мне, да, я всех сохраню. Когда Он говорит о том, что Он приобрел церковь, то Он говорит о том, что так себя повел по отношению церкви, чтобы она была свята и непорочна. То есть то, что принадлежит, чтобы это тоже было с нами. Когда народ израильский выходил из Египта, то он ставил фараон много таких условий. Ну, сначала он ставил условия «здесь совершайте». То есть не выходя из мира, живите, как в этом мире живут, и Богу служите, молитесь Богу. Моисей говорит «нет, в этой стране, не выходя из этого мира, впрочем, как многие сегодня делают, да, мы видим это на наших глазах, так не будет, так не должно быть. Мы уйдем на 3 дня пути, не меньше». То есть на расстояние, которое будет видимо, ощутимо разделять нас с этим Египтом будет явно, и вернуться будет не так просто, и догнать будет не так просто. Он говорит, хорошо, Господь с вами, ну вот зачем с детьми? Оставьте детей. Тех, за которых вы ответственны, оставьте их, чтобы они были. Потом другое, он говорит, вот имущество ваше оставьте. А Моисей говорит, ни копыта не оставлю. То есть то, что принадлежит нам, имущество наше, гардеробы наши, фанатейки наши, которые есть. Свято это или не свято? Отделенно это для Бога или это не отделенно? Это немаловажный вопрос. Потому что Моисей, он говорит прямо, что из то, что принадлежит, все это до копыта, до мельчайшего должно принадлежать Богу. А по отношению того, за что ответственно, он говорит, и дети наши пойдут, малолетние, все они пойдут вместе с нами. Братья, Христос, он говорит так, что вот как он ищет людей. Он говорит так вот, что женщина потеряет драхму и будет мести дом. Братья, до каких пор? Пока не найдет. Вот пока месть не найдет, будет искать. Пастырь потерял овцу, ну, будет искать. До каких пор? Там написано, пока не найдет. Апостол Павел, он говорит, что дети мои, для которых я снова в муках рождения, а потом говорит, доколе не изобразится в вас Христос, доколе вы не подыметесь до такого уровня, когда Христос, очевидно, вас будет виден. Знаете, друзья, скажу, что из своей практической жизни бывало такое, что ну, приходит с молодежи, говорит трудность, проблему. Молимся, переживаем вместе. Проходит время, как дела? Почти так же. В следующий раз беседуем. Вроде чуть лучше, потом опять так же. Иногда бывала мысль такая, что а вообще можно ли ожидать, что что-то будет по-другому? В силу его склада или еще как-то. Можно ли ожидать, что жизнь его изменится? Братья, и бывало так, что иногда мысль такая, что, наверное, мне трудно было представить. А потом, когда начинаешь рассуждать, как другие, муки рождения, да, и до тех пор, пока месть не изобразится, то есть все возможное со своей стороны делать до тех пор, пока месть те, за которых ответственны, они тоже не будут идти путем этим, чтобы ближе и ближе приближаться к Богу. А если изменить, по-другому сделать, то, братья, это может быть трагично в нашей жизни, мы можем потерять самое близкое. Если взять на примере Лота, написано, что он был праведник, он был спасенный. Но помните, когда ангелы по молитве Авраама пришли, чтобы вывести его, то они употребили усилия, чтобы его вывести из Содома. Вывели. И вот так мыслю, вывели его из Содома. Ну, уже же спасенный человек. Уже он вышел из места огня. Все, спасенный. А они говорят дальше, не остановилось. Теперь тебе нужно спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Гора – это символ Божьей святости. И они говорят Лоту, вывели его силой. Бог своей силой вывел его по милости к нему, да, так и написано. А потом говорит, а теперь для тебя еще осталось спасаться на гору. А что говорит Лот? Он говорит, если на гору, это такая высота святости, я никогда этого не достигну. Вот так посмотрел, я никогда. И туда даже и стремиться не могу, для меня это вообще неподходящее. Ну, я как бы своими словами говорю. Он говорит, а можно в этот город? Бог говорит, ну в угодность тебе я помилую этот город, иди в этот город. Братья, пошел он жить в этот город или нет? Писание говорит, не пошел. А почему? Написано, боялся. А почему боялся? Да потому что жизнь этого города, она была такая же, как и тех городов, которые Господь истребил. То есть это тоже подлежало уничтожению. И он боялся уже войти в эту среду и оставаться в ней, чтобы жить. И написано, пошел и поселился в горе. И в гору не пошел, и внизу не стал жить. А вот остановился посередке в горе. И вверх не пошел, и вниз не пошел, побоялся и остановился на середине пути в горе. Ну и, братья, написано, что праведник был, да? А если посмотреть на результаты, вот дальнейшие, как было после Лота? Ну, просто скажу за себя, я бы не хотел, чтобы в моей жизни было так. Чтобы получилось так с дочерьми, как у него. Потом родились от него аммонитяне и моавитяне, то есть враги народа Божия. Кто бы из нас хотел, чтобы выросло поколение или из наших детей, которых Бог нам дал, которые стали бы врагами Божию, а сам бы я спасся? Так бы сказал, что благо слово сие, пусть будет в моей жизни хорошо, а как там будут дети, это нас мало волнует. Братья, святой человек, он сам будет стремиться к высоте Божьей святости, и он будет стремиться так, чтобы те, за которых подотчетны, за которых несем ответственность, чтобы и они стремились на высоту Божьей святости. Ну и стремиться к святости без посвящения себя Богу, идти путем освящения. Братья, это тоже невозможно. И вот это место я хотел прочитать Римлянам, 6 глава, с 17 по 22 стих. Там ясно говорится о том, что победа по отношению греха и возрастание в Божьей святости, она только может быть в том случае, когда мы вручаем себя, посвящаем себя Богу. Это Римлянам 6 глава, с 17 по 22 стих. «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами святости. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от святости. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». То есть тут ясна мысль, что предоставить, ну, члены наши, полностью предоставить себя Богу. И в таком случае плод может быть нашей жизни – святые поступки. Предоставление себя Богу, ну, так думал, как оно может быть практически выражаться? Знаете, вот мужи Божии, они выражали это словами, или можно заметить это, что они предоставляли себя Богу, но в определенных их словах. Например, когда Господь воззвал к Аврааму, он говорит: «Вот я». Это слово, которое выражает, что он понял, что Бог говорит, и сразу говорит, он еще не знает, что Бог ему скажет сделать, а он уже говорит, что «вот я», то есть готовность вручить себя, чтобы сделать то дело, к которому Бог его призывает. Илья, Елисей, они тоже говорят подобно «вот я», и часто употребляют такие слова, что «жив Господь, перед которым я стою». За Еноха сказано «Господь, перед которым я хожу». То есть сознание, что Господь нас видит, Он живой, действенный, и я готов перед Ним ходить и делать, как раб Его, то, что Он вручает. Апостол Павел говорит о себе, что не я живу, меня нет, я для себя не живу, а живет во мне Христос. То есть то, что Христос хочет, к чему Бог призывает, Он вручает себя, чтобы сделать. Оно и тоже сказано, что как Бог сказал ему, так он и сделал. И в результате семья его тоже спаслась, потому что он предоставил себя Богу. Братья, вот в направлении святости, когда над этой темой так рассуждал, готовился, Бог мое сердце всколыхнул, чтобы внимательным быть к своему сердцу. Вот тогда, когда появляется что-то, ну, еще в сердце, и никто не знает то, что оно в сердце. Еще можно правильно говорить, никто не заметит, поступки делать. А когда что-то начало там гнездиться, то очень важно, чтобы, ну, побороть это с помощью Божией, молитвы к Богу. И иметь правильные понятия, что, желая победу иметь с грехом, нужно стремиться к высоте Божьей святости, вручая себя на дела, которым Бог нас призывает, чтобы их сделать. Пусть Бог поможет нам, чтобы вот это слово, которое мы прочитали, что «святым и верным», оно могло произвести действие. Чтобы, занимая положение, выйдя из этого мира, отделясь от него, нам в полноте вручать себя в руки Божии. Ну и второе, о чем хотел порассуждать, это святым и верным. Ну, двух моментов хотел коснуться. Верность – это слово, оно часто употребляется по отношению двух супругов. Если смотреть по отношению Бога, то Бог и в Ветхом Завете часто употребляет слово, что как жене, которая изменяет, да, об Израиле часто говорится. Потом она сказана, что «я обручил вас единому мужу». Церковь является невестой Иисуса Христа. Братья, никакие наши дела, какие бы они ни были великими, если что-то в нашем сердце появляется, и Дух Святой нам говорит, что это уже есть и не угодно Богу, по отношению того, что нам нравится в этом мире или влечет нас, никакие большие дела не могут сгладить, чтобы Бог, ну, посмотрел на нас, что мы угодны Ему. Вот послание к Ефесской церкви, там я прочитаю это место. Это в Откровении, 2 главе. Там очень ярко видно. Смотрите, как говорится об этой церкви. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». То есть дела, которые очень высокие, да? А дальше он говорит: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела твои, дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места твоего, если не покаешься». То есть никакие дела, которые мы делаем, благовестие, попечение о душах, или, может быть, ну, даже в вузы пойти пострадать за Господа, пожертвовать чем-то ради Господа, они не могут изгладить то, если в сердце нашем или в нашей жизни начинает проявляться тяготение к чему-то, что Господу не угодно, что оскверняет нас. Поэтому в этом отношении нам нужно быть очень внимательными голосу Духа Святого, чтобы в нашей жизни, тем более служителей, такого не было, чтобы Бог нам в этом помог. Ну и в притчах, в песне песней, там тоже говорится, что если кто-то будет предлагать, ну, много даров и будет умножать дары, то ничего они не сгладят, ничем измену они не сгладят. И если кто-то предложит и дом, полный заколотого скота, там пишется так, в песне песней, он будет отвергнут с презрением. То есть никакие дела не могут оправдать, если к святости, к вершине Божьей святости не будет у нас стремления. Ну и второе, в чем может выражаться верность, так для себя записал, это в деле Божьем, в труде на Ниве Божией. Я просто так, время не достает, может быть, коротко скажу. Помните притчу, где Христос говорит: кто же верный раб? То есть задает вопрос, кто верный раб? А потом говорит о том, что тот, который занимается своим делом. Каким делом? Дает пищу вовремя. Тот, который в сердце своем говорит и устами, значит, свидетельствует, что Господин скоро придет, готовится к пришествию Божию, знает, что ему нужно будет предстать пред Господином. Тот, который переживает, когда рядом находящимся больно. За неверного написано, что станет бить товарищей. То есть его мало тревожит, что кому-то больно от его действия. Он живет свое удовольствие, как он понимает, как хочет. А вот больно рядом находящемуся или не больному, его это сильно не трогает. Верный раб, он будет переживать тогда, когда другому больно. Он будет в переживаниях к этому относиться. И другая сторона, ну, он будет в повседневной своей жизни жить трудом для Господа, жить, посвящая себя Богу, ожидая пришествия своего Господина. Знаете, вот за Даниила там есть одно место, где он проявляет большую верность. Помните, когда он открыл окна свои, а указ был, что все, нельзя молиться никакому Богу иному. Он открыл окна свои и стал молиться. Я так спросил как-то в одном месте, вслух молился или про себя? Ну, говорят, вслух молился. Действительно, вслух молился. Но почему он так молился? Братья, там не написано, что когда он услышал указ, он пошел, тогда окна открыл и стал вслух молиться, чтобы все услышали и увидели его верность. Написано, как он делал всегда, так он сделал и в этот день. Поэтому, если мы научимся в жизни своей повседневной стремиться к святости, научимся проявлять верность в тех вопросах, которые Бог нам поручает, то тогда, когда, может быть, придут другие времена, Бог даст милость, чтобы оказаться нам верными. И пусть Господь нам в этом поможет, чтобы нам, находящимся на этом месте, пришествие Господа нашего, оказаться святыми и верными. Аминь. Мы еще помолимся.